Предметом моей проповеди будет одно такое качество в человеке, которое меня, по крайней мере, меня волнует, я об этом говорю, это ревность. В книге Откровения в 3 главе Бог, обращаясь к церкви последних времен, последних дней, Он говорит о том, что «О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл». Теплое состояние – это состояние равнодушия, да? Вот равнодушный человек, пассивный человек. Для Господа смотреть на верующего человека, крещенного Духом Святым, состояние равнодушия, наверное, оно так, ну, где-то огорчает, да, скажем так. И потом он в конце говорит: «Итак, покайся и будь ревностен». Вот и антоним, вот это равнодушие, которое я сказал, ревность, есть два таких определения слова «ревность». Первое, оно записано в словаре так: «мучительное сомнение в чьей-нибудь верности, любви». Мучительное сомнение в чьей-нибудь верности, любви. Вот мы знаем, есть такое состояние ревности, да, когда муж ревнует к жене, дети там к своим каким-то игрушкам или еще к чему-то, такое ревностное состояние. Вот и в притчах в 6 главе написано такие слова: «Кто же прелюбодействует женщину, у того нет ума, тот губит душу свою, кто делает это. Побои и позор найдет он, и бесчестие его не изгладится, потому что ревность и ярость мужа не пощадит он в день мщения». Не пощадит он в день мщения. Вот так выражается ревность мужа, да, когда что-то произошло в жизни. Другое описание ревности мы знаем более, наверное, знакомое для нас, христиан, это усердие, рвение, старание. Да. В книге, в послании к римлянам написано: «В усердии не ослабевайте». Это говорится о ревности, да, быть ревностным человеком. Бог желает, чтобы всякий человек был ревностным человеком. И в Писании мы с вами находим, что вот эти два определения ревности, они бывают вместе действуют. И вот человек, исполненный ревности, в сомнении, в любви чьей-то, и вот эта вот ревность, рвение, они движут человеком, и иногда они выражаются вот таким образом, каким мы прочитаем в книге «Чисел», написано такое об одном человеке, о котором Бог потом впоследствии сказал великие обетования. Книга «Чисел», это будет 25 глава, 6 по 14 стих. «И вот некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим мадианитянку в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа скинии собрания. Финес, сын Елиазара, сына Ааронова священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свое копье и пошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих их, израильтянина и женщину, в чрево ее, и прекратилось поражение сынов Израилевых. Умерших же от поражения было 24 тысячи. И сказал Господь Моисею, говоря: Финес, сын Елиазара, сына Ааронова священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди них, и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи: вот я даю ему мой завет мира, и будет он ему и потомству его по нем заветом священства вечного за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых». Вот так выразилась ревность Финеса, который впоследствии получил такие величайшие обетования, что «Я даю ему завет мира, ему и потомству по нем». Вот так Бог оценивает ревность. И хотел бы из истории одного человека Божия, который, вы прекрасно историю эту знаете, читающий Библию, очень прекрасно знает эту историю, но я хочу еще раз с вами поговорить вот о той ревности, которая была в том человеке. Книга Царств, 3 глава, 19 глава, 3 книга Царств, 19 глава, с 9 стиха. «И вошел он там в пещеру и ночевал в ней, и вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: что ты здесь, Илия? Он сказал: возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники, и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Три причины вот этого состояния ревности пророка. Я хочу сказать, что, говоря об Илии, что человек, всякий человек, испытывающий любовь к Богу и к Его народу, он не может быть равнодушным к происходящему то, что происходит. То, что происходило там, в Израиле, оно не могло оставить пророка Илию быть равнодушным. И поэтому вот это все так выразилось. И когда Илия сказал такие слова: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе». В современном переводе интересно так написано, там написано: «Я в ярости от оскорблений, нанесенных Господу Саваофу». Не о себе ревновал пророк, он ревновал о Господе. Он ревновал о народе Божьем, то, что происходило среди народа Божьего. И вот три причины, в принципе, четыре переживания, но три причины вот этой ревности, ярости, которые были у пророка Илии. Первое – оставили завет Твой. Первое, на что обратил пророк Илия внимание, это «оставили завет Твой». Мы все с вами прекрасно знаем, что когда-то в Ветхом Завете, вот это мы читаем с вами Ветхий Завет, когда-то Бог заключил с народом Израиля завет на горе Синай. И Он такие интересные слова сказал тогда народу. 7 глава Второзакония, 6 стиха ниже чуть. «Ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего. Тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, чтобы вы были многочисленные всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которой Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкую и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского. Итак, знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, который верный, который хранит завет свой и милость к любящим его и сохраняющим заповеди его до тысячи родов». Тогда вот заключил Господь, и Он сказал: «Почему я тебя избрал? Не потому, что ты был многочисленным, не потому, что ты был сильным, но потому, что ты был, наоборот, малочисленным, ибо возлюбил я тебя». И вот таким образом Бог избрал народ Израиля. Но в Писании мы с вами находим, что не сохранили завета народ Божий. И много пророки укоряли за это, и впоследствии мы читаем уже в Писании, я, может быть, некоторых мест Писания не буду открывать, но мы помним, и в книге Иеремии написано, и в книге, в послании к евреям, в 8 главе, 8 стих написано: «Ибо приходит время, когда я заключу с домом Иуды новый завет. Не тот завет, который не сохранили, но новый завет вложу дух мой, законы мои в сердца их, и не нужно будет учить друг друга». Я своими словами говорю это. Первое, на что обращает пророк внимание: «Оставили завет мой». Мы сегодня, в большинстве здесь находящихся, когда-то мы с вами тоже заключили завет с Господом. И что мы с вами обещали Господу, когда мы вступали в этот завет, принимая святое водное крещение? Что мы им обещали? Мы обещали служить Ему в доброй и чистой совести. Да? Вот мы Ему обещали. Вот и апостол Павел во втором послании к Коринфянам, он говорит: «Ибо похвала наша есть свидетельство совести нашей, что мы жили среди вас благоугодно Богу в простоте и искренности сердца нашего». Первое, что мы с вами сегодня можем определять, это наша совесть, которая есть свидетельство для нас самих, свидетельство совести нашей, что мы богоугодно и искренно ходили пред вами. То есть, когда наша совесть нас не осуждает в том, что мы с вами делаем, то, что мы с вами говорим, это уже есть свидетельство того, что ты богоугодной искренности ходишь. Дальше апостол Павел говорит в 4 главе, 1, 2, 3 стихи, он говорит, что не искажая слова, Слово Божие, но представляя себя совести всякого человека. Другими словами говоря, что мы свою совесть представляем, то есть представляем себя совести другого человека, который также может смотреть на мою жизнь, как я поступаю, что я говорю, что я делаю, как я служу, и это тоже есть оценка. И вот это вот в общем свидетельство моей совести для меня самого и свидетельство совести другого человека, оно может формировать какую-то уже картину. И апостол Павел говорит, что я всегда старался ходить пред Богом и людьми с чистой совестью. Так Слово Божие говорит нам. Вот, и поэтому первое, на что мы обращаем внимание, это заключенный завет с Господом, как мы к Нему относимся. Илия, говоря об Илии, он оставался всегда верным этому завету, верным тому, что он имел с Господом. Второе, о чем мы говорим, здесь написано «жертвенники твои разрушили». Что такое жертвенник? Мы немножко поговорим, но в истории Израиля была одна такая очень печальная история, картина, которую мы находим с вами в 16 главе 4 книги Царств, в 10 стихе, чуть-чуть ниже. «И повелел царь Ахаз, и пошел царь Ахаз навстречу Феглафеласару, царю ассирийскому, в Дамаск, и увидел жертвенник, который в Дамаске, и послал царь Ахаз к Урии священнику изображение жертвенника и чертеж всего устройства его. И построил священник Урия жертвенник по образцу, который прислал царь Ахаз из Дамаска, и сделал так священник Урия до прибытия царя Ахаза из Дамаска. И пришел царь из Дамаска, и увидел царь жертвенник, и подошел царь к жертвеннику, и принес на нем жертву, и сожег всесожжение свое, и хлебное приношение, и совершил возлияние свое, и окропил кровью мирной жертвы своей жертвенник, а медный жертвенник, который пред лицом Господним, он передвинул от лицевой стороны храма с места между жертвенником новым и домом Господним, и поставил его сбоку сего жертвенника на север». Печальная картина отношения к тому, что было очень ценным и дорогим в Израиле. Тот жертвенник новый, который построил царь, то есть повелел скопировать у царя ассирийского, это был прекрасный, может быть, величественный, красивый жертвенник. На нем написано, что он принес жертвы такие всесожжения, возлияния, в принципе, благодарственные жертвы. А медный жертвенник, вот что такое жертвенник? Это было центр и место поклонения Израиля. Туда, куда мог прийти всякий человек. И там не только приносились жертвы благодарственные, там приносились жертвы покаяния. Жертвы, когда человек приходил, может быть, обремененный грехом, он приводил туда жертву, вола, агнца или что-то еще по достатку своему, и там приносилась жертва, и человек очищался от греха. И вот эта исповедь, она делала его свободным. И слово «исповедь», я посмотрел для себя, оно имеет такое интересное значение. С одной стороны, слово «исповедь», оно обозначает, что открыть, вот, вынести во свет. А еще одно значение, оно означает прославлять, воздавать хвалу. Другим словом, когда человек приходит к Богу, и он признает свою вину, он признает, что он грешен пред Богом, он тем самым воздает хвалу Богу. Когда он исповедуется, освобождается, и Бог его освобождает от этого греха. Вот это в Израиле было в сторону отодвинуто. Представлен был красивый жертвенник, на котором можно было, может, только радоваться и больше ничего, глядя на его величие и красоту. Но Бог ожидает от народа, чтобы человек не искал больше пышности каких-то, а искал простоты во Христе и приходил к нему с открытым сердцем. И если есть грехи, Господь говорил, я прощу им грехи и не воспомяну более, когда народ исповедовался. И для нас сегодня в Новом Завете, я читаю такое место из Писания, записанное в книге Евреям, 13 главе, такой стих. 13 глава послания к Евреям, он о чем-то говорит, по крайней мере, для меня. Мы имеем, 10 стих 13 главы послания к Евреям, «Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии, так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана, то и Иисус, дабы осветить людей кровью Своей, пострадал вне врат». И я так чуть-чуть порассуждал для себя, я не углублялся очень много в это место из Писания, но написано, что «Ибо мы имеем такой жертвенник, от которого не имели права питаться служащие». И в Ветхом Завете мы находим, что среди разных жертв, и мы находим, что различные жертвы символизировали Иисуса Христа. Тот агнец пасхальный, который заколался, надо было съесть его, чтобы и полностью до конца он был, должен был съеден. Это олицетворяло наше соединение со Христом, прообраз. Но здесь был жертвенник, от которого не имели питаться правослужащие. Что это за жертвенник был? Это жертвенник, эта жертва была приносимая за грех. Там, где нужно было, я так не буду сейчас читать, записана она в книге Исход, 29 глава, 12 стих, если хотите себе пометить, там одни из таких моментов было, кровь должна жертвы была слита к подножию жертвенника, мясо, кости должны были, кожа должны были быть вынесены за стан, вот, и эта жертва должна была полностью быть сожигаемая, ничего не вкушал от этого священник. И это символизировало для нас сегодня, это символизировало за станом, написано, то Иисус, Он был распят вне стана. Это Голгофский крест. Это Голгофский крест, центр поклонения сегодня верующего человека. Если раньше медный жертвенник был центром поклонения в Израиле, туда, куда приходили в храм, к храму люди, то сегодня является центром и местом поклонения. Это Иисус Христос распятый, Голгофа, куда мы с вами можем приходить, к Голгофскому кресту. И центром поклонения является наше с вами сердце, благодарное сердце за кровь и страдания Иисуса Христа, которое мы можем мы приносить Ему. И поэтому Писание говорит нам, чтобы мы, подобно тому, как Илия, где описывается, и восстановил он разрушенный жертвенник, и сделал он то, что должен был сделать, и сказал: «Господи, я все сделал по слову Твоему». И Бог принял эту жертву. И для нас очень важно сегодня с вами, чтобы тот жертвенник, который мы с вами сегодня имеем, чтобы он был всегда в центре нашего сердца, чтобы наше сердце, оно только в нем было, полагало утешение и получали благодать от Господа. И следующее, о чем пророк говорит: «Пророков твоих убили». Мы много читаем об этом. Иисус в Нагорной проповеди в 5 главе говорит, что «блаженны вы, когда поносят вас за имя Мое, так гнали когда-то пророков. Радуйтесь и веселитесь, потому что велика ваша награда на небесах». Пророк возвещал Слово Божие к народу, пророк возвещал волю Божию к народу. Это Слово Божие. Пророк есть символ Слова Божьего. И апостол Петр, вспоминая, говорит, что когда мы были на той горе, мы видели славу Его, при том мы имеем вернейшее пророческое слово. Другими словами, даже свидетельство апостола Петра, оно не имеет такой силы, как само пророческое слово, которое мы имеем. И очень важно возвратиться к этому слову, очень важно, чтобы оно стало в центре твоей жизни также, Слово Божие, вернейшее пророческое слово, которое сильнее всякого свидетельства. Никакое свидетельство не может затмить самого Слова Божия. Но в последние времена апостол Павел говорит в послании к Тимофеям, 4 главе, отношение к Слову Божьему, которое будет, которое иногда и можно наблюдать. Второе послание к Тимофеям, 4 глава, с 1 по 4 стихи. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его. Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Апостол Павел говорит, что будут такие времена, когда люди... О чем это говорится? Это разве говорится о неверующих людях? Это говорится о потерявшей соль церкви. Это говорится о верующих людях, которые стали равнодушными к Слову Божьему, ко Христу, к своему хождению пред Богом, и будут себе избирать учителей, которые льстили бы слуху. Сегодня очень много можно информации находить в различных источниках, и каждый себе выбирает то, что ему приятно. Вот этот грех, как-то вот мне он еще приятен, надо поискать проповедника, который бы как-то его сгладил бы, и находим. Вот это вот тоже находим. Но Писание говорит, есть вернейшее пророческое слово. Там, в Ветхом Завете, его отвергли. И Бог в ревности своей, пророк Илия, он говорит, возревновал я от Господа, я в ярости от оскорблений, нанесенных Господу Богу Саваофу. И последнее, четвертое, это его переживание, и моей души ищут. И я вам хочу сказать, братья и сестры, написано, что ибо все желающие жить благочестиво будут, что? Гонимы. Так или нет? Что такое жить благочестиво? Это жить так, как хочет от тебя Господь. В Его стандартах, в Его слове, вот, в трезвости пред Богом. И тогда кому-то это будет не нравиться. И даже, может быть, в церкви. Кому-то это будет не нравиться. Поэтому, заключая, я хочу вместе с вами помолиться. Я хочу вас призвать к молитве. Мы говорили о том, что в ревности своей, в своих переживаниях, в своих страданиях, изливая свою душу, пророк Илия говорит Богу, что завет твой оставили. Второе, он говорит, что жертвенники твои разрушили. И третье, и пророков твоих убили. Вот три момента, о которых ревнует и исповедуется пред Богом пророк. Я хочу вместе с вами помолиться, и я уже говорил, что это значит для нас сегодня. И я хочу, может быть, даже сделать призыв. Если кто-то, может быть, имеет желание в своем сердце подойти сюда, когда мы будем молиться, может быть, кто-то действительно в своей совести, он не имеет спокойствия, может быть, покоя. Какие-то сделанные дела или обиды, или еще что-то, многое, что в нашем сердце может, то, что не дает нам дерзновения, и совесть наша, она нас осуждает. Совесть наша, она где-то не дает нам этой свободы. И очень важно обновиться в завете с Господом. Очень важно восстановить мое отношение с Богом. Если в моей жизни вот этот жертвенник, центр поклонения, мое присутствие пред Богом, они тоже нарушены. И может быть, в причине суеты по причине, может быть, еще каких-то моментов, моя молитвенная жизнь пред Богом, мое хождение пред Богом, этот жертвенник, он сегодня тоже в запустении. Ему нужно восстановить, подобно тому, как восстановил его Илия. Мы тоже будем друг за друга молиться, потому что это очень важно. Я вначале сам прочитал, что Бог укоряет церковь последнего времени. Он говорит, что равнодушие, нет ревности. Итак, покайся и будь ревностен. И третье, может быть, уже слово в нашей жизни, уже нету того трепета, может, то и нету любви, и, может быть, мы уже Слово Божие читаем просто потому, что так надо. Но Писание говорит, а вот я на кого презрю, на сокрушенного сердцем и трепещущим при Словом Моим. Я хочу вместе с вами помолиться. Если кому-то это сегодня слово звучало, и кто-то вот в своей жизни вот это переживает, и нужна поддержка, нужна молитва, о чем сегодня немало говорили о молитве, мы можем пройти сюда вперед, чтобы церковь помолилась, чтобы вернулась эта ревность, чтобы быть ревностным, потому что равнодушие для Бога – это очень неприятная вещь, если так скажем мягким языком. Давайте мы поднимемся и будем молиться, заканчивая это служение.